Глава пятая. Монастырские земли были разбиты на учебные ристалища, мощеные булыжником, засеянные травой, песчаные или выложенные предательски скользкими каменными плитами. Само здание, замок из серого камня с зубчатыми башнями, высилось посередине. Монастырь ограждали стены, сложенные позднее из золотистого песчаника, они выглядели не столь уж грозно, и опоясывал ров. У западной стены в оранжерее круглый год цвели цветы 30 различных оттенков, одни только розы. Альбинос Сербитар опустился на колени перед своим кустом, мысленно соединившись с ним. 13 лет он возился с этими розами и понимал их как нельзя лучше. Между ним и цветами царила полная гармония. Розы источали свой аромат для одного лишь Сербитара. Тля на кусте гибла под его взглядом, и нежная шелковая прелесть бутонов пьянила его, как дурман. Розы были белые. Закрыв глаза, Сербитар откинулся назад, единый с бродящими в кусте соками новой жизни. Он был в полных доспехах, в серебристой кольчуге, с мечом у пояса, в кожаных гетрах, скрепленных серебряными кольцами. Рядом лежал новый серебряный шлем со старинной цифрой 1. Свои белые волосы Сербитар заплел в косы. Глаза у него были зеленые, как листья розы. Тонкое, почти прозрачное лицо с высокими скулами завораживало своей мистической, как у чахоточного, красотой. Сербитар прощался с цветком, нежно унимая его легкую, как паутина, панику. Он знал эту розу с тех пор, как на ней раскрылся первый лист. А теперь он должен умереть. Перед его мысленным взором возникло улыбающееся лицо, и Сербитар узнал Арбидарка. «Мы ждем тебя», — передал тот. «Иду», — ответил Сербитар. В большом зале стоял стол, на столе кувшин с водой, перед каждым из 30 высоких кресел ячменная лепешка. 29 человек, все в доспехах, молча ждали, когда сядет Сербитар. Он занял свое место во главе стола, поклонившись настоятелю Винтару, сидевшему теперь справа от него. Все молча поели, думая каждый о своем и чувствуя каждый свое в этот миг, венчавший 13 лет учения. Наконец Сербитар, согласно древней традиции, нарушил молчание. «Братья, наши искания завершились, и теперь мы должны обрести то, что искали. Вестник скачет из Дроздельнаха, чтобы просить нас умереть. Что чувствует сердце 30?» Все взоры обратились к чернобородому Арбидарку. Он открылся, свободно принимая их мысли и чувства, отбирая и сводя в приемлемую для всех единую мысль. Вскоре он произнес низким звучным голосом: «Дети дринайского народа стоят перед лицом погибели. Ульрик собрал под свое племя надирские племена. Первый удар он нанесет под Дроздельнаху, князю которого Дельнару приказано продержаться до осени. А Балаину нужно время, чтобы набрать и обучить армию. Близок день, который решит судьбу всего континента. Сердце говорит, что мы должны обрести истину в Дроздельнахе». Сербитар повернулся к Менахему, смуглому, с ястребиным носом, с темными волосами, собранными в длинный хвост и перевитыми серебряной нитью. «Что видят глаза 30? Если нас не будет в Дросе, город падет. Если мы будем там, город падет. Наше присутствие лишь оттянет неизбежное. Если вестник окажется достоин, мы должны исполнить его просьбу». Сербитар повернулся к настоятелю. Винтар, что говорит душа тридцати? Настоятель провел рукой по редеющим волосам, встал и поклонился сербитару. Серебристо-бронзовые доспехи выглядели на нем неуместно. «Нас попросят убивать иноплеменников», — печально и тихо проговорил он. «Не потому, что они дурные люди, а потому лишь, что их вожди намерены сделать то же, что 600 лет назад делали дренаи. Мы стоим меж морем и горами. Море хлынет на нас. Горы не позволят нам убежать. Смерть неизбежна. Все мы здесь мастерски владеем оружием. Мы ищем совершенной смерти, которая увенчала бы прожитую в стремлении к совершенству жизнь. Пусть нашествие надиров для истории не представляет ничего нового, дренаем оно несет несказанные бедствия и ужасы. Можно смело сказать, что, защищая дренаев, мы сохраним традиции ордена. То, что наши усилия будут напрасны, еще не повод отказываться от сражения. Главное, что помыслы наши чисты. Мне грустно, что все это так, но душа говорит, мы должны ехать в Дроздельнах. «Итак, мы едины», — сказал сербитар. «Я тоже чувствую, что это так. Мы пришли в этот храм со всех концов земли. Отверженные, загнанные и запуганные, мы собрались вместе, чтобы создать противостояние. Мы превратили свои тела в живое оружие, с тем, чтобы души наши открылись миру и покою. Мы, священники-воины, каких никогда не было в древности. В наших сердцах не будет радости, когда мы станем убивать врагов, ибо мы любим всякую жизнь. А когда мы умрем, наши души продолжат путь, свободные от всех оков. Мелкая зависть, досада, ненависть — все останется позади, и мы достигнем истока. Голос говорит: едем». Луна в третьей четверти висела в безоблачном небе, и деревья вокруг костра Река отбрасывали бледные тени. Злополучный кролик, выпотрошенный и обмазанный глиной, пекся на углях. Вира, обнаженная до пояса, вернулась от ручья, вытираясь запасной рубашкой Река. «Знала бы ты, сколько она мне стоила!» — усмехнулся Рек, когда Вира опустилась у огня на камень, вся золотая в отблесках пламени. «Она никогда не служила лучшей цели. Скоро поспеет твой кролик?»
«Скоро.
Ты простудишься насмерть, расхаживая полуголой в такую стужу. У меня от одного твоего вида кровь стынет».
«Странно. Не далее, как утром, ты говорил, что вся кровь у тебя бурлит при виде меня».
«Я говорил это в теплой хижине, где рядом была постель. Меня никогда не прельщала мысль любиться на снегу. Вот, я согрел тебе одеяло, держи-ка».
«В детстве», — проговорила она, заворачиваясь в одеяло, «мы бегали зимой 3 мили по холмам в одних туниках и сандалиях. Это очень закаляет. Правда, мерзли мы здорово».
«Раз ты такая закаленная, чего ж ты вся посинела тогда в метель?» — с беззлобной ухмылкой осведомился Рек.
«Из-за доспехов. Слишком много стали и недостаточно шерсти под ней. Впрочем, если б я ехала впереди, мне не было бы так скучно, и я бы не заснула. Но так готов он или нет, я умираю с голоду».
«Он уже доспевает, мне сдается».
«Ты когда-нибудь готовил так кролика?»
«Не то чтобы, но все правильно. Я видел, как это делается. Мех отваливается с глиной, очень просто».
Вира это не убедила. «Я выслеживала эту тощую тварь целую вечность». Она с удовольствием вспомнила, как сбила кролика одной стрелой с 40 шагов. Лук у тебя неплохой, только легковат немного. Это старый кавалерийский, верно? У нас есть несколько таких в Дельнахе. Теперь их делают из стали серебрянки. Они тяжелее и дальше бьют. Ух, умираю. Терпение улучшает аппетит. Только смотри, не испорти его. Мне никогда не нравилось убивать животных. Сейчас, правда, я сделала это по необходимости, есть-то надо.
Не уверен, что кролик согласился бы с твоим суждением.
Разве кролики способны рассуждать?
Не знаю, это я так.
Тогда зачем говоришь?
Странный ты все-таки.
Так, отвлеченная мысль.
Разве у тебя их не бывает?
Разве ты никогда не задаешься вопросом, откуда цветок знает, когда ему расти? Или как лосось находит дорогу в места нереста?
Нет.
Готово или нет?
Ну а о чем же ты думаешь, если не прикидываешь, как бы ловчее убить человека?
О еде. Готово, наконец?
Рек поддел прутиком кусочек глины и поглядел, как она шипит на снегу.
«Что ты такое делаешь?» — спросила она.
Рек выбрал камень с кулак величиной и разбил им глину, под которой обнаружилась полусырая, плохо ободранная тушка.
«Выглядит неплохо», — сказала Вира. «Что дальше?»
Он потыкал палочкой дымящееся мясо. «Ты в состоянии это есть?»
«Разумеется. Можно позаимствовать твой нож? Тебе что отрезать?»
«У меня еще осталась овсяная лепешка, и я, пожалуй, удовольствуюсь ею.
Может, оденешься все-таки?»
Они разбили лагерь в неглубокой лощине под прикрытием скалы. Впадина в камне, недостаточно глубокая, чтобы зваться пещерой, все-таки отражала тепло и неплохо укрывала от ветра. Рек жевал лепешку и смотрел, как Вира уплетает кролика. Зрелище не из самых возвышенных. Остатки она зашвырнула за деревья.
«Барсукам на закуску. Неплохой способ готовить кролика.
Рад, что тебе понравилось.
Ты не очень-то привычен к жизни в лесу, верно?»
«Я стараюсь». «Ты даже выпотрошить его не сумел. Весь позеленел, когда показались внутренности».
Рек швырнул огрызок лепешки за останками кролика.
«Пусть барсуки и на сладкое что-нибудь получат».
Вира весело хихикнула.
«Ты просто чудо, Рек! Ты не похож ни на кого из знакомых мне мужчин». «Подозреваю, что дальше ничего хорошего не услышу. Не лечь ли нам спать?»
«Нет. Послушай меня. Я серьезно. Всю жизнь я мечтала о человеке, которого когда-нибудь встречу. Я представляла его высоким, сильным, добрым и понимающим. И любящим. Я не верила, что он и вправду существует.
Почти все мои знакомые были солдаты, грубые, прямые, как копье, и столь же способные на нежные чувства, как бык в охоте. Встречались мне и поэты, сладкоречивые и нежные. С солдатами я тосковала о поэтах, с поэтами о солдатах. И совсем уже разуверилась, что на свете есть человек, которого хочу я. Ты меня понимаешь?»
«Значит, ты всю жизнь искала человека, который не умеет готовить кроликов. Как тут не понять?»
«Ты правда понимаешь?» — тихо спросила она.
«Да».
«Но ты говори дальше».
«Ты и есть тот, о ком я мечтала», — зарделась она. «Ты мой трусливый герой, мой любимый».
«Я так и знал, что добром это не кончится».
Она подбросила дров в огонь, и он протянул к ней руку.